если бы хотел». «Хорошо», — Богданов выпрямился и оглядел спутников. «На всякий случай переоденем эти костюмчики на что-нибудь помощнее и на разведку. Вы правы, надо действовать, раз путем размышлений нельзя решить подсунутую задачу». Через четверть часа, экипированные так, будто им предстояло выдержать осаду десятка природных катаклизмов сразу, безопасники опробовали автоматику скафандров и сошли по трапу на черное дно тамбура. «В какую сторону подадимся?» — спросил Томах, похожий на угловатую каменную глыбу. Впрочем, все они сейчас ничем не отличались друг от друга. Остроконечные, непрозрачные внешние конусы шлемов и горбы генераторов поля на спинах делали их уродами, вернее, выходцами из иных измерений. «Может быть, сюда?» — Богданов показал на белую стену. «Давайте жребий», — предложил Томах. «Да что вы в самом деле?» — взбунтовался Филипп. «Все равно придется все стены проверить. Еще неизвестно, попадем ли мы куда-нибудь. Меня лично тянет в эту сторону». Он ткнул пальцем в фиолетовую стену, самую темную из всех. «Логично», — с восхищением сказал Томах. Богданов засмеялся. Подошли к стене. «Можно я первым?» — быстро спросил Филипп и, не дожидаясь ответа, шагнул в зыбкую пелену. По всему телу прошла волна тепла, будто он окунулся в теплую воду. Подождав неприятных ощущений, их не было, он высунул голову назад, что явилось неожиданностью для оставшихся, и сказал: «Все нормально, иду дальше». Затем снова залез в стену и очутился в странном сумеречном мире. Перед ним простиралась черная равнина с разбросанными кое-где по ней белыми, как снег, глыбами. Над равниной нависало угрюмое фиолетовое небо с тремя яркими синими звездами, лучи которых высекали в глыбах ослепительные голубые искры. К горизонту уходили какие-то темные массивы, не то горы, не то лес. Света трех звезд не хватало, чтобы рассмотреть все более подробно. И еще, здесь мелко-мелко тряслась почва, и откуда-то доносился глухой рокот, словно за горизонтом грохотал вулкан. Кроме того, сила тяжести в этом мире превышала земную почти в два раза. Пришлось включить генератор поля, снявший с тела пресс силы тяжести. Филипп огляделся и присвистнул. Сзади него простиралась та же мрачная равнина, никакой стены не было. Рядом возникла чья-то фигура и изрекла голосом Богданова: «В следующий раз высеку за самодеятельность». Томах появился как чертик из коробки. «Что-то тяжеловато здесь, братцы». Богданов сделал два шага вперед и оглянулся. «Ага, я было начал сомневаться». Томах стал рядом, посмотрел на то место, где стоял раньше, и хмыкнул. Филипп с любопытством оглянулся и увидел висящее в воздухе тонкое светящееся кольцо. «Выход», — сказал Богданов, прошел к кольцу, шагнул в него и исчез. Через несколько секунд появился снова. «Порядок». Томах осмотрелся. «Жутковатое место. Вы не находите?» Равнина уходила за горизонт, мрачная, выжженная, усыпанная не то сажей, не то пеплом, не то черным песком, и лишь белые глыбы, похожие на ледяные айсберги, играющие в гранях холодным огнем, до три колющих глаза звезды, вносили некоторое разнообразие в необычно монотонный пейзаж. «Похоже на Шимали», — произнес Филипп. «Там тоже все черное и угрюмое». «Все да не все», — возразил Богданов. «Цветовая гамма не та, слишком напоминает потухший ад. Так и кажется, что здесь недавно все горело». «Не знаю, потухший ли, мой термо показывает температуру почти плюс 240 по Цельсию. Тогда те глыбы не лед и не снег». Помолчали, чувствуя себя неуютно. «Не нравится мне этот ландшафт», — пробормотал Томах. «Не знаю почему, но не нравится». У Филиппа тоже появилось какое-то гнетущее чувство тревоги. В воздухе пахло угрозой, но эта угроза не была обращена к ним. Она была давняя, застарелая и пропитала все вокруг так основательно, что невозможно было сомневаться в неблагополучии странного потухшего ада. Вдруг что-то изменилось. Филипп не сразу понял, что просто прекратилась дрожь почвы и умолк далекий глухой рокот, единственный звук, будоражащий воздух не то ночи, не то дня. «Не забудьте о записи», — предупредил Богданов, поправляя на плече зрачок видеокамеры. «И запомните, куда надо бежать в случае осложнений». «Думаешь, придется бежать?» «Не знаю. Давайте пройдемся немного, до первого айсберга, что ли, и вернемся». Рассредоточившись так, чтобы видеть друг друга и в то же время наблюдать за обстановкой, они двинулись по скрипящей под сапогами сажи к одной из сияющих белых глыб. Не успели пройти и сотни шагов, как вдруг из-за горизонта взметнулась дугой длинная искра и вспыхнула над равниной ослепительным клубком голубоватого пламени. Все предметы на равнине выступили четко и рельефно, протянув угольно-черные тени. Лишь неясные темные массы так и остались неразличимыми, словно застывшие бурые клубы дыма. Из-за горизонта вынеслась еще одна звезда, затем еще одна. И в тот же момент из дымоподобных громад выпрыгнули стремительные ручьи жидкого пламени и потекли, причудливо извиваясь, к белым айсбергам. По нервам людей ударило болезненно и сильно. Филипп увеличил напряженность защитного поля, стало легче, но в довершение ко всему ему показалось, что он слышит чей-то долгий, тонкий, мучительный крик, чей-то зов о помощи, хотя рядом не было никого, кто мог бы так закричать. Ручьи преодолели расстояние до белых глыб, и те внезапно зашевелились, стали растрескиваться, окутались белым паром. Крик захлебнулся, перешел в хрипящее бульканье, все на уровне мысленного приема, и пропал. Сквозь пар, окутавший ближайший айсберг, люди увидели золотистый факел огня, осветивший какую-то сложную многогранную фигуру, нечто вроде груды кристаллов. Затем раздался глухой взрыв, и все скрылось в густом фонтанирующем пару. Словно сделав свое дело, играющие холодным ртутным блеском ручьи возвращались обратно, укорачивались, уходили в пухлые нечеткие массивы другого дыма, бурого.